Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала «Законе.ру». Сегодня у нас не совсем обычный формат. Я, Роман Чепанский, приветствую вас из студии прямого эфира в Москве. Добрый вечер, уважаемые слушатели. А Рубен Валерьевич?
А я, Рубен Маркарян, главный редактор информационно-правового портала «Законе». Приветствую вас из Санкт-Петербурга. Город, в котором сегодня отмечают, по-моему, 300 какую-то там годовщину. В общем, день города сегодня.
Ну, там, я в Санкт-Петербург. Там погода хорошая, стоит походить, поотмечать?
Ну, так же, как в Москве. Я же выехал сегодня утром, и, в общем-то, ничего не изменилось. Не сравнить с Афинами прохладно.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале законе.ру. И, Рубен Валерьевич, о чем у нас речь-то сегодня пойдет?
А у нас сегодня пойдет речь об игромании. Это такая, ну, можно сказать, болезнь, если не сказать преступное увлечение людей, которые либо играют в компьютерные игры до посинения, так что потом берут ружье и начинают стрелять по сторонам. Да. Либо это, извините, казино, либо еще что-то такое. Ну, то есть лудомания, так называется, это, по-моему, официально. Ну, каждый раз в ответ на шок после такого расстрела, очередного стрелка, звучат предложения у нас, что, мол, наигрался в компьютерные игры, и давайте ужесточим требования к этим стрелялкам, ну, к компьютерным играм и прочим азартным играм.
Да.
Только мне кажется, это как-то вот эти рассуждения, они появляются спорадически, и потом они стихают вместе с информационной волной. Волна отхлынула, все, и рассуждения это забыли. Что-то новое случилось, и вот вокруг этого мы как всегда отплясываем. Вот. А за этим шумом вот этим волновым и в тишине разыгрываются, в общем-то, трагедии довольно разрушительные. Я скажу, что, ну, как юрист, и любой юрист, который занимается семейными конфликтами, он может рассказать кучу историй о людях, родственников, которые кредиты берут миллионы. Вот он там наигрался в казино. Я лично встречал одного своего приятеля, который у меня одолжил деньги. Я не знал, на что. Он говорил, там у него какие-то сложная ситуация. Потом я его один раз встретил в ресторане. Он похвастался мне новым телефоном. Он просто забыл, что одалживал у меня деньги. И говорит, вот смотри, какой у меня новый телефон. Я говорю, молодец, ты ничего не забыл, говорю, со своим новым телефоном. Вот. А потом пришла его мама, несмотря на то, что женщина пожилая, и он-то, дядька-то взрослый уже был, пришла ко мне и сказала, вы ему деньги больше не давайте, он их просаживает в казино. И вот они его лечили от этой лудомании, и там доктор прописывал, знаете что, буквально залезть через слуховое окно на чердак его дома и просто вниз посмотреть. Или записаться на секцию парашютистов, чтобы вот адреналин выплескивался, чтобы не колоть ничего. Потому что действительно он может идти и там упасть или там не туда пойти, потому что не контролирует свои действия. Ну, когда глубоко эта болезнь уже там заходит. Вот, поэтому, как я и говорил, кто кредит получает на то, чтобы потом поиграть, а семье потом приходится расплачиваться.
Рубен Валерьевич, вот у меня был случай, это к поговорке, что Бог наказывает не проигрышем, а выигрышем. Мой знакомый ждал у метро другого своего приятеля. Получил смс-ку, опаздываю на полчаса. Ну, что делать? Он посмотрел рядом. Это еще когда можно было играть в зал игровых автоматов. По-моему, это был 2008 год. Он туда зашел и буквально поставил 100 рублей, дескать, чтобы время потянуть. Он выиграл 50 тысяч. 50 тысяч. И пошло-поехало. Он занимал у всех, он скрывался от людей. Когда я его встретил, я говорю, что же ты делаешь? Он сказал, понимаешь, ну, рано или поздно я опять должен выиграть.
Вот так вот. Да. Логика какая-то есть. Я, ну, когда вот к эфиру готовился, в паровозе ехал в этом Сапсане, читал про игроманию как раз.
Да.
И не встретил я ни одного случая, когда выигрыш бы действительно помог кому-то. То есть в основном все, ну, там перечисляются, в статье, которую я читал, перечислялись случаи в Соединенных Штатах. Там огромные какие-то выигрыши у них, это лотереи просто сумасшедшие. Это у нас никак не сравнить наши
конечно,
по сравнению с их. И там люди выигрывают десятки миллионов, если не сотни миллионов долларов. И не было ни одного случая, когда кто-то оказался счастливым. Они их либо быстро теряют, либо спиваются, либо вешаются, либо попадают в тюрьму. Ну, то есть вот этот вот закон, по которому мир устроен, в том числе этот физический закон сохранения энергии, там где-то убыло, там где-то да. прибыло, он неминуемо он сработает там по-любому. И, видимо, вот в этой ситуации точно так же. У нас есть, кстати, ну, когда родственники начинают жаловаться, у нас ведь есть статья 30 Гражданского кодекса, и игромана можно ограничить дееспособности, но чаще всего родственники, они ну, этого не делают, они ни в суд не идут, ни к психологам, там, просто пытаются как-то сами справиться, а зависимый человек продолжает себя разорять и себя, и детей. И вот помимо изменений в ГК, кстати, в 2006 году, когда был принят закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, были созданы в России 5 игорных зон. В Калининградской области, в Алтайском, по-моему, Приморском краях, в Крыму и в Краснодарском крае. Ни в одной из этих зон я не был. Ну, в смысле,
Я понимаю, да.
Да, непосредственно как-то где-то был, ну, я имею в виду географически, но никогда там не заходил. Даже не знаю, как это выглядит. Люди туда ездят, играют, даже представления не имею. Вот. А во всех остальных регионах России, в том числе в сети интернет, игорная деятельность запрещена. Только вот беда какая. В Москве, ну, насколько я прочел о статистике, вместо 600 закрытых казино появилось по неофициальным, правда, данным более 800 подпольных. Не знаю, насколько этому можно верить, что такое неофициальные данные. Да кто это считал? То есть, если кто-то посчитал, то, по идее, должен был делать это
официально. По-моему, это очень такая сомнительная информация, на самом деле. Да. Еще проверять и проверять.
Я поэтому дважды оговорился, да, что вот говорят, что их больше. Ну, наверное, не больше. Наверное, их все-таки там поменьше, тем более, там, если кого-то там поймают, отловят. Опять же, полиция не дремлет, они же там проверяют, потому как вот ушлые вот эти игровики, они свой бизнес как-то немножко завуалировали там, и научились уводить от преследования по закону, потому что открывают же не казино, там, а какой-нибудь клуб. Вот, или какое-нибудь заведение. Там, и там игра не на деньги, на интерес. Ну, то есть, вроде как бы люди играют, но самое главное в азартных играх – это получение выигрыша там денег. И если там фишки меняешь на деньги, ну, вот это уже азартная игра. Если там играешь, ну, как вот в эту монополию, да?
Ну, конечно, ну, конечно, да.
Запрещено, что ли? Ну, вот в каждом детском магазине, в детской мире стоит эта игра «Играй». Вот, тоже фишки, кубики там, да, просто там деньги не настоящие. И это отличает эту игру, которая игрушечная, так, скажем так, от настоящей. Вот. А может быть, ну, как раз уже обращаясь, наверное, к слушателям.
А давайте мы сейчас должны будем на короткую паузу уйти. Какой вопрос для слушателей?
Ну, спросим у слушателей, вы как-то с этим сталкивались? Ваши родные имеют пристрастие? Сами вы как-то болели азартными играми? Или вы, может быть, боретесь как раз с этими азартными играми тем или иным способом? Расскажите нам, расскажите на примере на своем.
Слушайте, я тут на Новый год, когда 2 миллиарда разыгрывалось, купил 5 билетов, и некоторые мои коллеги говорят, я ничего не выиграл, Рубен Валерьевич.
Ничем не могу помочь. А зачем покупали?
Ну, 2 миллиарда. Так, 728-7703, код 8495. Нам, если хотите присоединиться к беседе, уважаемые слушатели, то, пожалуйста, мы с удовольствием вас послушаем. Сейчас уходим ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Там еще, Рубен Валерьевич, не только 2 миллиарда, но и каждый второй билет выигрывает. У меня из 5 только один выиграл. Вранье.
Но партии, наверное, перетасовали. Где-то каждый первый, может быть, выигрывал там в каком-то определенном регионе, а может быть, в конкретном ведомстве. Их же там тусуют как-то. Поэтому каждый второй, это значит, не первый, там, третий, пятый, а там какими-то партиями вполне возможно.
Ну да, вот смотрите, Рубен Валерьевич, извините, мы такая информация любопытная. Я нашел, что в Бразилии 15% населения ежедневно сидят за видеоиграми 7,5 часов. Ну, много, согласитесь, да, очень много. Такое же количество времени, 7,5 часов, 18% бразильцев тратит на просмотр сериалов. И вот недавно в Сан-Паулу в одном доме отключили электричество, когда была последняя там серия. И когда пришел электрик, его убили за то, что он пришел поздно. То есть, понимаете, просмотр сериалов – это же тоже зависимость.
Это правда.
Да. А вы про это не сказали ни слова.
И нет, мы отдельно передачу по этому поводу сделаем. Кстати говоря, вот я мысль эту начал, у меня с Бразилии, вы меня сбили. Я просто задумался, если там сидят сериалы, смотрят, и что там они делают, то еще играют в казино, да, то...
Да.
А кто футбол-то играет? По идее, мне казалось, полстраны там... играет в футбол, там полстраны курит сигары, там, или как, где много диких обезьян. Что-то там с этой Бразилией у нас с примерами что? Не очень складывается.
Ну, так... что-то не так получается. А у нас, кстати говоря, уже есть на связи первый эксперт. И это с нами уходит на связь. Кто, Рубен Валерьевич?
Первый эксперт у нас самый значимый. Это Игорь Михайлович Мацкевич, заслуженный деятель науки, российский ученый-криминолог, президент Союза криминалистов и криминологов России, доктор юридических наук, профессор. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рубен Макарян на связи.
Да. Здравствуйте, Рубен Валерьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
Игорь Михайлович, мы сегодня обсуждаем тему казино, азартных игр, которые запрещены. Криминология, ярким представителем которой вы являетесь, это наука, изучающая преступность. А нелегальный игорный бизнес – это преступление. Легальный где-то там спрятался в 5 зонах в России. И у меня в этой связи вопрос возникает. Ну вот если все-таки 5 зон легальные есть, там не преступление, а вот везде преступление – а почему все-таки это криминально сделано? Ну, почему это объявлено криминалом? И зачем с этим бороться? А если бороться, то как?
Да, ну, вот на последний вопрос я вам, наверное, так вот, честно сказать, и не отвечу. А что касается вот этих первых двух вопросов, они, конечно, все взаимосвязаны, то ответ, он такой очень интересный. Дело в том, что вообще игромания, и это давным-давно доказано, это заболевание, которые на самом деле очень тяжелые, психическое и носят элементы, в том числе и вообще деградации личности. Собственно говоря, именно поэтому отвели вот эти вот, значит, как бы в резервацию эти 5 зон, для того, чтобы люди, ну, как бы меньше страдали, скажем так. То есть это борьба как бы со злом, которая... Все понимают, что это зло, но победить его заранее, как бы расписывая собственную, так сказать, невозможность победить это зло, вот отвели эти резервации, туда отправили этих 5 зон. Но на самом деле вопрос еще шире, потому что у нас вообще, вот, понимаете, если говорить об игромании, то у нас чем отличаются вот эти вот автоматы или там, так сказать, карты, которые в этих зонах, там, в игровых, эти самые рулетки те же самые, от того же лото, которое у нас вполне официально. И, кстати говоря, это регулируется другим, видимо, специально сделано так, чтобы это не подпадало под вот игорные, так сказать, всякие дела.
Да, не думаю, что это сильно отличается.
Вот с моей точки зрения...
Выигрыша может быть только...
Да, о чем он отличается, выигрыш? Так, точно такой же выигрыш, как бы. Вот, механизм несколько другой, но суть одна и та же, понимаете? И государство здесь, как бы, вот в лице этих органов, оно на самом деле занимается, кстати, не только наше, оно занимается откровенным лукавством. Я, кстати, на всякий случай напомню, что основным идейным вдохновителем всех этих лото, потому что первые это были все эти лото, а потом пошли азартные эти игры, это все разновидность одного и того же. Это был небезызвестный авантюрист Казанова, который всю Европу наводнил этими лотереями и прочими. Вот. А причем тоже интересно, да, вот у нас эти 5 игровых зон, значит, игромания, но при этом букмекер, который в этом же законе о регулировании, значит, игры этих, букмекерские конторы, они в этой зоне букмекерские конторы действуют вполне легально. Ну, то есть явно вот идет такое, знаете, градация зла по степени его воздействия на человека. Но самое считается, почему эти зоны отделены, да, самое считается, что это вот эти, сказать, казино и прочее, они наиболее губительно действуют на психику человека.
Игорь Михайлович, а вы знаете, было такое предложение сделать эти казино легальными по всей стране, ну, как в виде клуба. Просто ты платишь вступительный взнос годовой, допустим, 50 тысяч рублей, и ходишь в это казино и играешь во что хочешь. Просто люди, которые ставят там последние, у них нет таких денег, чтобы заплатить за членский билет. Как вам это предложение?
Ну, дело в том, что это же было, просто все забыли уже. В 90-х годах хотя бы они действовали совершенно легально на всей территории России. И это приводило к тому, что люди, я же еще раз подчеркиваю, это есть люди больные. Вот мне, например, я был в этих казино, там, в том числе и за границей. Ну, я ради прикола поставил, проиграл и пошел дальше. А люди проигрывают все. Да. Вот все абсолютно, понимаете? Мало того, они потом, ну, готовы и дальше. Есть люди, которые кончают жизнь самоубийством. Есть люди, которые убивают других ради того, чтобы поиграть. Это очень опасная, вообще, и крайне тяжелая проблема. И еще раз повторяю, вообще по-хорошему, конечно, ну, запретить это невозможно, это не вариант, да? Надо вести пропаганду для того, чтобы постепенно это изживать. Вот. Но у нас это вообще даже микрошага в этом не делается, микро в этом направлении не делается, а делается ровно все наоборот, потому что я включаю телевизор, да, эти игровые зоны, так сказать, они, понятно, их не рекламируют, но все остальное, особенно лотереи, ну просто вот через каждые 2 секунды.
А вы не покупали лотерейные билеты, Игорь Михайлович?
Я покупал.
Покупали?
О чем сказал, что Рубен Валерьевич, я же криминолог, конечно, я же должен как бы все это посмотреть, как все это работает. Вы ведь поймите правильно, что любая игра, так сказать, лотерея, это самое, казино и так далее, это же обман, это заведомый обман. Но нет, там не может быть, вы, даже тот, кто выигрывает, он на самом деле проигрывает. Ну, я, например, у меня была там спортивная травма, я оказался в больнице, ахилл порвал. И со мной на койке лежал парень, который выиграл, что это было в конце, так сказать, ну, Советского Союза. Он выиграл спортлото, выиграл машину. И он разбился на этой машине, жена погибла. Это вообще все от дьявола. Ну, я понимаю, что это категория неправовая, но выигрышей здесь не бывает. Не бывает выигрышей. Вот это надо людям вбить в голову. Никто там не выигрывает, только кто проигрывает.
Игорь Михайлович, а вот ну, если это болезнь, если основная задача все-таки это не дать этой болезни распространиться, хотя я не думаю, что она заразная, но болезней ведь еще и много, то есть вот обжорство, там, алкоголизм, или есть такое понятие шопоголик. То есть если идти по пути вот избавления нации от этих болезней, то надо шопинг-центры только в определенных местах. Значит, рестораны только в определенных местах, да, в определенное время, как вот, допустим, 3 раза приема пищи. Мне кажется, что все-таки не с вот этой болезнью борются и не людей ограждают от нее. Все-таки, наверное, там очень просто отмывать деньги. Ну, то есть понятно, что деньги там от какой-то продажи наркотиков, оружия там, или еще чего-то такое. Они ведь имеют черный такой запах, и их надо кому-то как-то легализовать. Ну, то есть, иными словами, отмыть. А отмыть можно как? Ну, вот пришел этот бизнесмен, который занимается нелегальной поставкой там, на наркоты, и выиграл миллион. То есть, вроде он, да, он этот миллион получил, налоги заплатил, все классно, да, но на самом деле это черные деньги. Мне кажется, что смысл не борьбы с лудоманией, а смысл борьбы вот с этими, потому что в Москве их было там, ну, очень много этих казино, и это было совершенно очевидно, что вот я становился около стола с рулеткой, да, там платишь $100, и, по-моему, казино было там где-то на Волгоградске. Я туда приходил не играть, а просто поесть черной икры и попить французского коньяка, потому что кормили на убой тех, кто около стола, и не смотрели, кто сколько ставит. То есть я там ставлю на $100, а наедаю на 1000. И мне стало понятно, что здесь что-то не то. Здесь вопрос не выигрыша, они что-то другое делают.
Да что так уж. Да, ну во всем мире, естественно, вот эти все игровые зоны, это самое, так сказать, криминальное... самый криминальный бизнес именно по финансовым всяким махинациям поступлениям. Но главное, что я бы даже шире поставил, абсолютно зрите в корень, почему очень сложно, если не невозможно, и почему никто с ними, честно говоря, толком-то и не борется. Потому что, конечно же, это огромные деньги. Вспомним там, так сказать, высказывания классиков по поводу зарабатывания денег, особенно в условиях капитализма. Да, и вы там, так сказать, просчете в любом, так сказать, произведении такого рода, что дайте возможность капиталисту, ну, предпринимателю сейчас, как модно говорить, да, заработать, получить тысячную прибыль, и нет преступления, перед которым он не остановится, даже под страхом виселицы. Вот и все. А это доходно, причем он уже, понимаете, он же сверхдоходный на пустом месте. А плюс ко всему абсолютно четко, да, конечно, это форма вот этого, так сказать, воздействия и отмывания денег. И там много чего, на самом деле, помимо отмывания денег в этих местах. И я не знаю, как это, я, честно говоря, вот был в Сочи, но это не ходил в этих самых казино, но видел, как они там работают со стороны, что называется. Я, кстати говоря, обратил внимание, что не так много народу. Но, тем не менее, они работают. Это тот самый вопрос, который задает Рубен Валерьевич. Что это они там делают-то?
Игорь Михайлович, да, к сожалению, наше время ограничено. Спасибо за то, что были с нами на связи. Напомним, кто был. Рубен Валерьевич.
На связи у нас был Игорь Мацкевич, российский ученый-криминолог, заслуженный деятель науки, президент Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, профессор.
728-7703, код 8495. Олег выходит на связь. Олег, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Приветствую вас еще раз. Хотел о своем опыте рассказать.
Давайте.
Вот тема для меня такая душещипательная, так скажем. Я ранее работал в правоохранительных органах, полицейским был. И, в принципе, боролся как раз-таки с такими преступлениями, о которых сейчас речь идет, с незаконным игорным бизнесом. Вот. Я звоню не с Москвы, с Хабаровска. И вот в 2017 году у нас было два таких заведения – Red and Black и заведение ВИД, название у них. И ребята, которые собственники данных помещений, заведений, придумали схему, не совсем такую стандартную, я бы сказал, даже необычную, а именно в том, что люди, которые посетители, могли прийти туда, приобрести билеты, которые в дальнейшем можно было поменять на коктейли. И к этим билетам выдавались бесплатные жетоны. Вот на эти жетоны можно было поиграть по правилам покера, и какая-то аналогия как раз-таки с казино. Вот. И, в принципе, сотрудники полиции гласно проводили проверки, принимали решение о том, что данная деятельность законна, потому что выигрыш в виде денег не выплачивался. Эти жетоны можно было поменять на приватные танцы. Там проходил стриптиз в этих заведениях. Вот. Но я сейчас еще раз оговорюсь, что я ранее был полицейским, и для меня... как для бывшего сотрудника, ситуация развивалась очень так необычно. Вы как раз говорите о том, что судьбы ломаются. А я как раз таки пытался пресечь эту деятельность, но так получилось, что когда я проводил свои мероприятия негласно, иной орган, краевой, так скажем, я в городском работал, проводил также там мероприятия и пришли с обыском. И вместе с делом, возбужденным в отношении незаконной игродеятельности вот этого заведения, его хозяев, возбудили уголовное дело в отношении меня.
Так. За что?
А как раз-таки сейчас у меня судебный процесс идет, и мне вменяют, что я ради удовольствия и какой-то корысти, так скажем, находился там. Хотя все мое руководство и те документы, которые были мной составлены, говорят о том, что я работал.
Смотрите, Олег, Олегу, да? Вы оперативник, получается, да? То есть, если вы говорите о документах, у вас должно было какое-то оформление, соответствующее оперативного внедрения, либо оперативного эксперимента, либо оперативного наблюдения. У вас эти же документы-то, если вы говорите, составлялись, за что вас тогда прихватили-то?
Да в том-то и дело, что для меня самого это очень непонятно все. Я думаю, то, что это было как-то сделано все очень быстро, и следственный орган на стадии возбуждения почему-то не разобрался. И все версии, которые... Ну, не все версии, а та версия, и которая действительность, и мое руководство подтверждало, я сам говорил, что я работал, они почему-то ее не восприняли. И дело-то, то, которое у меня было, как раз-таки к уголовному делу, полгода не приобщали. То есть там, в принципе, что-то закрутилось, завертелось.
Олег, а сейчас... какая статья там меняется? К игорному бизнесу?
Мне меняется первая часть 285-й Уголовного кодекса.
Подождите, это злоупотребление полномочиями. Вы какую пользу-то извлекали из этого казино? Вы его крышевали, что ли, извините, если вы там оперативное наблюдение или что вы там проводили? В чем злоупотребление полномочиями?
Но я повторюсь, мне сейчас вменяют как раз-таки, что я ради наслаждения находился в этом заведении, получая наслаждение от самой игры.
Что значит, ради наслаждения? Такая статья разве у нас есть, Олег? И может, вас просто там поставили, вы мешали кому-то делать там черные дела какие-то, я не знаю.
Да какое-то другое ведомство просто пришло, крышующее, и вас оттуда подняло.
Конечно.
По всему.
Я не знаю, что это предположение. В данный момент эти заведения уже не работают, они закрыты. И люди, которые как раз-таки занимались, организаторы, они на судебный штраф пошли. Ну, то есть...
Ну, да.
Да, по судебному штрафу привлечены. Ну,
то есть, вот у меня... Олег, подождите, у меня в голове не укладывается забавная картина. Если вы работаете... Ну, то есть осуществляете оперативную работу и с оформленными документами. Значит, вы находитесь на службе, и у вас есть полномочия, и вам говорят, вы ими злоупотребили. Злоупотребление может быть в какой-то корыстной заинтересованности. Да, это получается так. Или вам, ну, вам что, прокурор так говорит, вы только получали наслаждение, находясь на службе, так вы кофе пьете на службе, тоже наслаждение получаете, там, или пиво носите, извините, удостоверение красное, с оружия стреляете, тоже наслаждение. Что, все, злоупотребление полномочиями?
Олег, если можно, то коротко, время просто мало.
Да, да, я хочу сказать то, что прокурор мне говорит о том, что кроме наслаждения я еще пытался получить там какой-то доход. А-а-а. Но абсурдность вся в том, что там денежный выигрыш, какой-либо иной выигрыш, как в законе имущественный или право на имущество, невозможно было получить. Жетоны менялись, которые мог клиент выиграть на какие-то танцы приватные, так как там был стриптиз. Но самое главное, что я-то их никогда на это не менял. И поэтому для меня до сих пор непонятно. И вот как раз-таки в разрез этой темы игорного бизнеса, так скажем, да, который рушит судьбы, вот у меня такая, я как считаю, уникальная ситуация, что я пытался его пресечь.
Ну да, да.
По факту.
Спасибо.
Олег, напишите нам на законе, потому что интересно, интересное кино какое-то. Прямо карты, деньги, два ствола.
Спасибо вам большое. Человек получал наслаждение. А вот Маркарян тоже получал наслаждение, когда ходил в казино, ел икру, пил шампанское, однако никто против него уголовное дело не возбуждал. 728-7703, код 8495. С нами на связи хоть второй на сегодня эксперт, и это...
Это Игорь Динос, депутат Госдумы 3-4 созыва, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере игр и лотерей. Как раз я знаю автор закона об игорном бизнесе. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Рад слышать. Добрый день.
Так вот, вот кто у нас придумал 5 игорных зон.
Конечно.
Этих, это вы, оказывается.
Вы там часто бываете в этих районах, да, регионах?
Вы знаете, пока не доводилось. Только зоны было сначала 4, 5-я появилась чуть позже.
Нет, это мы знаем, почему она появилась. Ну и что, цель достигнута, бюджет не потерял серьезную статью доходов, и там сослали игроманов, я тут уже предлагаю, давайте сошлем в отдельные зоны обжор или шопоголиков, почему бы и нет.
Роман Валерьевич, ну, с моей экспертной точки зрения, многие, я думаю, со мной не согласятся, цели, по крайней мере, фискальные не достигнуты. Достигнуты ли цели нравственные, это вопрос, который требует дискуссии в публичной плоскости. Но могу вам сказать, что бюджет проиграл. Совокупные платежи игорных заведений 2007 года составили примерно 30 миллиардов рублей. В настоящий момент букмекерский бизнес плюс бизнес все казино в зонах дают бюджету примерно 2 миллиарда рублей. То есть доходы бюджета упали в 10 раз. Примерно 300 тысяч человек, по разным оценкам, были уволены, потеряли работу. Ну и, собственно, это базируется на среднемировой статистике, что около 7% населения любой страны, так или иначе расположены к азартным играм и состязаниям, основанных на риске, поэтому пока нет необходимого сервиса, эти пресловутые 7% населения, безусловно, будут искать возможность реализовать свой азарт, не находя его в зонах или где-то еще, будут, к сожалению, подвержены нелегальному гэмблингу. Что печально и с точки зрения исполнения законодательства, которое надо, безусловно, исполнять, и, конечно, с точки зрения нравственности, потому что такие вещи просто развращают общество. Вместо того, чтобы приучать его к дисциплинированности, к порядку. В чем была, собственно, цель закона?
Угу. Вы знаете, вот у меня есть такая статистика, что вот в Соединенных Штатах на 100 человек есть 6-7, которые будут, если запретят все, и будут искать любую возможность, чтобы проиграть или выиграть все. Так и получается, 6-7 человек на 100.
Да, да, 6-7%, абсолютно верно. Да. Это статистика среднемировая. Есть страны более азартные, обычно это южные страны. Есть страны более прохладно относящиеся к горному бизнесу.
Игорь Юрьевич, и последний вопрос. Ну, там в Госдуме там же были азартные люди, рассказывали. Я пошел вчера, оставил пару тысяч долларов, я выиграл пару тысяч долларов, не называя имен.
Ну, почему нет? Те же самые 7% населения отражены...
Они были именно там, они именно там находились.
Ну, и горный бизнес. Нет. Ну, послушайте, все же очень просто. Это же, думаешь, это представительский орган. Мы, избираясь, представляем население нашей многоликой страны. И поэтому те же самые 7% азартных людей попадают в представительный орган. Это чистая статистика, к этому и так и надо относиться.
Нет, Игорь Юрьевич, не так совсем. Потому что выборы само по себе уже лотерея. То есть люди в Думу идут азартные. То есть там не 7% людей азартных, там больше половины, иначе бы они не шли бы туда, понимая, да? Что из 100 человек там кандидатов пройдет один. Это лотерея.
Ну, скорее состязание честолюбцев. Ну, дай бог нам всем здоровья.
Ну, назовите это так. Большое вам спасибо. Напомним, кто был с нами на связи.
У нас на связи был Игорь Юрьевич Динес, депутат Госдумы 3-4 созыва, председатель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере игр и лотерей, автор закона об игорном бизнесе, вот он самый.
Смотрите, Рубен Валерьевич, два дня назад... Спасибо вам. Два дня назад в Южной Корее мама позвала в пятый раз сына ужинать, а когда поняла, что он не пойдет, выключила, выдернула компьютер там из розетки. Сын взял нож и нанес 7 ударов, мама жива. Слава богу, осталась жива. Но 4 дня тому назад в Канаде жена вязала спицами что-то там, ну, вязала себе. Муж пятый раз просил ее сделать ужин, да? Она встала и пырнула его этими спицами. Потом на суде выяснилось, что она вязала минимум 12 часов в день. Тоже же зависимость.
Да, ну вот, можно сослать, наверное, всех вязальщиц в какие-нибудь отдельные зоны, пусть там вяжут.
Я же про это говорю, 5 зон сделать, правда ведь? И вяжи сколько хочешь.
Да, не хватит на все, да, обжорных рядов хватит этих клубков с нитками, чтобы отдельно все это было. Поэтому я вот все-таки склоняюсь к той мысли, что я прав, когда высказал о том, что ну, эта борьба была не с болезнью, это была борьба с отмыванием денег.
Да,
лучше,
да.
Чем казино, конечно, это никто не отмывает. Да, бюджет потерял там в 10 раз, наверное, доходов. Ну и ничего, у нас есть чем пополнить бюджет, как в Анчурии. Можно повысить таможенные пошлины, там можно повысить цены на бензин. Там,
да, способов на миллион.
Там, что-то, да,
миллион.
Зато от бандюков мы избавились, видимо, которые деньги отмывали.
И люди без работы остались много. Сергей Николаевич Крылов с нами выходит на связь. Третий эксперт. Давайте напомним, кто это, Рубен Валерьевич.
Это основатель и генеральный директор Лиги защиты должников, член научно-исследовательского совета при Общественной палате России. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот название очень красивое, многообещающее. Лига защиты должников. В вашей практике должники, игроманы встречались? Вот насколько были большими их долги и как удалось помочь? И мой вот главный вопрос, который я тут замыслил для вас. Вот у нас есть 30-я статья Гражданского кодекса, которая говорит об ограничении дееспособности по тому, что вот человек, если вот он игроман, алкоголик, наркоман, и он ставит семью в затруднительное положение, то в соответствии с законом его можно ограничить дееспособности. Но какая разница, по какой причине он ставит семью в затруднительное положение, там, платит долги? Может, он там марки собирает там, или сумочки покупает какие-нибудь женские, ну, она, допустим, это делает, спичечные коробки или еще что-то такое, ставит семью. Может быть, ограничить дееспособность по такому признаку, как расточительность, а неважно, по какой причине?
Ну, давайте начнем с самого начала. Вот с первого вопроса, да, бывали такие клиенты? Да, безусловно, да. Бывали. И здесь не только бывают игроки, здесь еще бывают люди вот из этой же категории, которые доверяются, например, компаниям или частным лицам, которые занимаются игрой на бирже, да, то есть от их имени. И здесь тоже просаживаются колоссальные деньги. Ничем, это все ничем не отличается от игр, которыми они играют. И там люди идут на последнее и набирают везде огромное количество каких-то кредитов и так далее. Вот. Соответственно, если рассматривать, чем им можно помочь, ну, помочь им в первую очередь можно тем, что близкие люди должны это заметить, пресечь это, а потом уже, конечно, ну, необходимо обращаться к юристам для того, чтобы они смотрели, насколько возможно просто решить эту проблему, да, если он не очень далеко залез в долги, а если он залез совсем далеко, то, наверное, в данном случае человеку проще всего будет обанкротить, это, во-первых, даст возможность все-таки списать эти долги, чтобы семью не терроризировали и не дергали, чтобы его оставили в покое, а он в это время мог прийти в себя. С другой стороны, на 5 лет он точно не сможет больше не влезть ни в какие долги. И уж, ну, по всей видимости, не сможет нигде играть. То есть в этом, наверное, заключается единственная такая реальная помощь. Потому что все остальное, оно будет, ну, бессмысленно. То есть здесь либо радикально, либо никак.
Сергей Николаевич, Сергей Николаевич, извините, время просто ограничено и мало. Вот вы когда у меня были в студии, вы помните, был такой звонок, по-моему, от женщины, она сказала, что мой муж шел мимо одного фонда и увидел, что они принимают деньги по 44% годовых. Он их отнес... А через 2 дня этой организации уже не было. Это же тоже какое-то безумие.
Ну, по большому счету, да. Но, вы понимаете, здесь разные ситуации.
Тоже же хотел выиграть большую сумму денег. Прекрасно понимать, что, скорее всего, это не то что-то.
Конечно, конечно. У нас все, что многообещающее, как правило, всегда в себе таит какой-то обман. И в данном случае этот обман, он налицо. И это сплошь и рядом, оно никуда не уходило, и все, в общем-то, продолжает быть так, как оно есть.
Чем это отличается от русского там лото, я не знаю, от какой-то там другой организации, которую каждый второй билет выиграешь, вы завтра выиграете 2 миллиарда рублей? Ничем.
Ну, наверное, вот за 2 миллиарда это действительно ничем не отличается. А так, в принципе, ну, есть, конечно, разница. Если здесь ты хотя бы ну, что-то можешь получить, то ну, в ситуации, когда ты просто загружаешь куда-то деньги в непонятное место, там все очень печально, ну, потому что там действительно идет обман. Сразу огромные деньги, огромные обещания.
И я
хоть обещание в среднем идет.
И я почему-то спросил, потому что много раз, и вы, да, все адвокаты в эфире объясняли, что это пирамида, есть пирамида. Не связывайтесь с ними, как открывается новое, туда люди несут деньги, как зомбированы.
Ну, думаю, это меня пронесет, ну, как обычно. Что?
Ну,
да, Роман, вы тоже хотели выиграть 2 миллиарда, потеряли же лотерейку свою?
Я не выиграл 2 миллиарда, ну, что делать? Ну, да. Спасибо большое, напомню, кто с нами был на связи.
Сергей Крылов у нас был основатель и генеральный директор Лиги защиты должников, член научно-исследовательского совета Общественной палаты России. Не успел Сергей Николаевич нам ответить на вопрос, который я задал. Это может стоить ограничить дееспособность не по признакам там, наркомании. Там,
ну, вы же понимаете, Арбан Валерьевич, что это, ну, это невозможно. Вы же понимаете.
Нет, там как главное, это что? Вот в статье 30 ограничение дееспособности, потому что человек ставит свою семью в затруднительное положение. И перечисляется, что если он в азартные игры, если он алкаш, ну, да. И если он наркоман. А если он шопоголик? То все, там папа принес за зарплату все, мама пошла в этот день и накупила себе обуви. Ну, и... Ребенку или там 3 детям есть нечего. Так а чего делать тогда? Да? Она не наркоманка, она не алкоголик, она не, этот сам, не в казино не ходила. Она просто вот накупила обуви. Ну, таким образом она успокоилась. В чем разница тогда, я не пойму. Ограничить в дееспособности папа-алкаша можно, если он все пропил, а мама, если накупила обуви, то нельзя.
А вы на бега ходили когда-нибудь, Рубен Валерьевич?
Пару раз было дело, да. Но там эти лошади, в них надо точно разбираться. Там просто так не поставишь.
Да? Все, я напомню...
Поставить можно, проиграешь.
Я думаю, что проиграешь процентов 95. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Уходим буквально на 15 секунд, потом, конечно, вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Рубен Валерьевич, ну что, последний у нас эксперт. 10 минут остается до конца передачи. Выводим его, да?
Да, обязательно. Это самое интересное нам расскажет Константин Услистый-Рыбченко, психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Константин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Можно просто Константин?
Константин, а в России сколько игроманов? Есть у вас статистика? И вот эти, как меняются виды игровой зависимости со временем? Что-то новое появилось?
Статистика по поводу активно участвующих очень сложная. А статистика по поводу тех, которые обратились, примерно в наш центр обращаются в течение года более 200 человек. Это по Москве. И еще существуют частные, это значит, возможно, примерно в Москве до 1000 человек страдающих.
Год?
Нет, в месяц, просто в час.
Да, в месяц.
В месяц.
Да, это большое количество людей, говоря, которые...
Примерно 10 тысяч, значит, ну, если обратились, нашли смелость, по статистике 10%, обычно так бывает.
Да, примерно так и получается.
Значит, их в 10 раз больше, по идее.
Конечно, их в 10 раз больше, потому что эту проблему как будто вынесли за рамки, ну, то есть открытые зоны игровые и так далее, но практически ничего не поменялось. Во-первых, существуют подпольные виды казино, это те, кто офлайн играют, и очень сильно, активно болезнь, сейчас будем про болезни, вы же имеете в виду о зависимости, болезнь переформатировалась, ушла в онлайн, и там практически в том числе нету статистики. Это ставки на исход спортивных состязаний, это на киберспорт, ну и плюс сами онлайн-казино. И в этом как раз, наверное, изменение самой болезни, потому что сейчас в том числе и подростки, которые были в компьютерных онлайн-играх, потихоньку в этих играх в том числе существуют элементы азартных игр. Знаете, там типа два сундучка, выбери сундучок, плюс донати где-то нужно, там есть розыгрыши. И постепенно сейчас средний возраст поступающих в том числе на лечение есть 16, 17, 18. То есть болезнь прогрессирует. Они не начали, не знаю, еще становиться в жизни кем-то, как началась деградация.
Константин Юрьевич,
как это лечится? Вот я рассказал в начале передачи из своего опыта, как мой приятель, один сослуживец бывший, одалжил у меня деньги, а потом оказалось, что вот он игроман, и его родители лечили, отдав на парашютный спорт там, или просто он вниз там смотрел, доктор ему прописал.
Я понимаю. Послушайте, там, где я работаю, это уже реабилитация. Значит, это групповая, индивидуальная психотерапия. Это целый курс отработанный. И, то есть есть разные фазы болезни. Но третья, четвертая там, фаза болезни, третья называется враг или фаза активной зависимости, когда игрок играет не только, чтобы отыграться, а уже просто, чтобы играть. То есть он избегает, он бежит от реального мира, мира проблем, ну, например, финансовых проблем, семейных, социальных, на работе. Он ныряет именно в измененную реальность, в мир азартной игры. Эта фаза называется враг. В ней как раз микрозаймы, начинается куча долгов. На этой фазе как раз часто обращаются к нам сперва родственники, потому что родственники больше видят проблему, чем сам игрок. Вот. Ну и понятно, что поддавливают на игрока, и он обращается за помощью, не по своей инициативе. А следующая фаза, и там можно начинать процесс, но он очень сложно идет, потому что игрок находится в фазе сопротивления и отрицания. И нужно очень много приложить сил специалистам, поэтому стационар у нас 30-дневный, понимаете, закрытый. То есть это... Это нужно лежать. И дневной, например, куда нужно ходить. Вот там, где нужно лежать и пребывать 30 дней, быстрее происходит, пробив этого сопротивления отрицания. Это в третьей фазе. А существует четвертая. Называется хозяин или фаза, ну там я ее называю плохо пришитой пуговицы, когда есть безнадежность, есть... Просто, ну, игрок в отчаянии, он играет из-за отчаяния, он там просто находится, и там уже неважно, выиграет или проиграет, понимаете, он не может там ничего выигрывать. Он просто там, потому что там более ему находиться мягко, чем находиться вообще в реальности. В этой фазе у игроков приходит состояние дна. Это я так жить не могу, как жить по-другому не знаю, поэтому лучше умереть. У игроков повышенный процент суицидников или людей, которые думают о суициде. Поэтому это очень сложная болезнь, намного сложнее, чем алкоголизм, наркомания, где, знаете, алкоголизм и наркомания видны причинно-следственная связь. Ну, например, есть алкоголь, есть разрушение. Нет алкоголя, началась фаза излечения. У игроков все сложнее. Игру, например, мы купируем, а само мышление, чувства игрока продолжают играть. Вот поэтому курс лечения 30 дней. Если нет этого, есть амбулаторный. Дальше есть сообщество, поддерживающее, форму чистоты от игры. Называется «Анонимные игроки», работает на бесплатной основе. Это группы самопомощи. Так кратко я изложил.
Константин Юрьевич, время совсем немного остается. Я просто хочу сказать, что я знаю одну семью, где муж был, у него была активная зависимость, он был активный лудоман. Его лечили, его вылечили, но он спустя время стал сильно пить. И допился до того, что упал с балкона, разбился насмерть. Вот до этого вообще не пил.
Вот, представляете, вы сейчас говорите одну из стандартных ситуаций.
Это стандартная ситуация, да?
Одна из стандартных ситуаций. Игрок, который дальше не получил психотерапевтическую... Понимаете, нужна психотерапевтическая помощь и поддержка в течение длительного времени. А у него, получается, осталась там ниша. Ну вот, это болезнь вообще духовная и душевная. Ну, психологически душевная. Там осталась дыра. Эту дыру часто игроки как раз начинают очень активно заполнять алкоголем. И все заканчивается суицидом. Ну или пускай несчастным случаем, алкогольном опьянении, неуправляемое поведение, но в целом это, знаете, такой неспециальный суицид, можно так сказать.
Ну да.
К нашему вопросу, Константин, мы с начала программы мы говорили с Романом, но ведь тот, кто сидит, смотрит сериалы целыми днями, то же самое, он погружается в эту реальность там этого бразильского сериала.
Я понимаю, я понял. Я слышу, я понимаю. Нет, смотрите, игровая зависимость, не химическая, поведенческая зависимость, в которой, происходят сбросы. Знаете, вот как алкоголь, наркотики имеют эйфорическую основу. Если бы не было эйфорического эффекта, никто бы не употреблял алкоголь и наркотики, да, там есть эйфорический эффект. Вот игра, адреналиновый, вспрыск происходит. Игрок дальше гонится именно за этим. Он, то есть у него сцепка происходит, выигрыш чаще всего, происходит, когда выигрыш. Вот это эйфорическое состояние. Игроки, как правило, имеют свойство, знаете, быть большой шишкой, то есть первым, лучшим победителем. Тогда это же создает... эффект внутри, всевластие, силы, могущество, то есть я важный. И дальше, когда происходят проигрыши и происходит деградация, вот это ощущение вернуться в это один из предлогов стремиться заново, знаете, взять реванш. Игроки очень сложно проживают поражение. Есть в первом шаге, 12 шагов программы, в первом шаге есть вопрос, сложно ли принимать поражение. Для игроков смерти подобно принимать поражение. Они стремятся взять реванш, понимаете? Вот в этом как раз, вот в этой
спасибо, сетке... спасибо, спасибо. Мы сейчас должны уже выходить из эфира. Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
На связи был Константин.
С вами был на связи Усиста Рыбченко Константин Юрьевич, реабилитолог, психолог Московского научно-практического центра наркологии.
Департамента здравоохранения Москвы.
Рубен Валерьевич, зная, что вы в Питере, я тут нашел такую информацию, что, оказывается, в Петербурге выпускают чипсы, внутри которых положили чек на 100 тысяч рублей. Так что у вас есть чем заняться. Ходите, скупайте, ищите. Вдруг выиграете.
Что там?
В чипсах лежит чек на 100 тысяч рублей.
А, нет, это чипс – это вредная история. Поэтому
так вы не ешьте, вы выкидываете, ищите чек.
Не-не-не, они пахнут, мне не нравится, как они пахнут. Вскрываешь пачку, она пахнет, тогда нет, не буду.
Это лучше, чем подпольное казино. Думаю,
есть чем тут заняться еще в Питере. Тут я почитал программу городских мероприятий, посвященных дню города, и есть тут фестиваль мороженого. То есть это интереснее. Просто пойти там с лопатой и поесть мороженого. Где бы я поел мороженого, как и в Питере?
Все, мы выходим из эфира. На ту неделю вы вернетесь, я надеюсь?
Да, конечно, а как же?
Берегите горло и берегите свой кошелек, не играйте в подпольных казино северной столицы.
Не буду.
Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.